Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 609-59-59, и каждый сделанный вами звонок, пожертвование увеличит время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон для ваших вопросов на радио «Радонеж» 959-59-39. Звоните и спрашивайте. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И у нас есть первый звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Раба Божия Галина.
Очень приятно.
Вот можно мне такой вопрос задать по первой книге царств?
Да, пожалуйста.
Первая книга царств, глава 19. Там речь идет о пророках, сон пророков. И слуги Саула пророчествовали, и другие пророки, и третий, и сам Саул пророчествовал, и лежал неодетый, пророчествовал. И говорят, неужели и Саул во пророках? Что это значит? Потому что, ну, как пророки, вроде бы они посылались редко, а тут целый сон.
Дело в том, что пророки в древности это было не совсем редкое явление. Существовали целые пророческие сообщества, пророческие школы. Были города, в которых размещались такие школы. Это известный Силум. И когда там среди пророков, где Дух Святой проявлял себя более чем обильно, появлялись люди, скажем так, не очень подготовленные к такому зрелищу, к такой встрече, на них тоже сходила благодать Божия. И там настолько была концентрация присутствие Духа Святаго, что даже люди, совсем далекие от именно пророческой жизни, от святой жизни, от праведной жизни, они как бы оказывались под влиянием этой благодати и начинали пророчествовать. То, что Саул снимал с себя одежду, он снимал с себя царские одежды, он этим самым как бы показывал, как бы говорил, мне не нужны эти одежды, потому что то, что я вкусил здесь, оно несравненно более значимое. Этим самым он как бы говорил, что он хочет остаться в этой школе пророков, потому что те ощущения, которые переживают люди, которые входят в контакт с Духом Святым, с Духом Божественной Любви, они ни с чем не сравнимы. А когда возникла христианская церковь, тоже была невероятная концентрация благодати. Например, в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 23 стих сказано, «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь?» То есть, если человек со стороны, даже в христианское собрание в первом веке мог проникнуть, то там тоже была такая концентрация даров Духа Святаго. Готов просто поспорить, что любой из наших современников, если бы оказался бы в древней христианской церкви, он тоже подвергся бы воздействию вот этой благодати, он не мог бы равнодушно переносить вот такую концентрацию этой божественной милости, божественной любви. Мы видим, что пророки занимались обучением других людей, они готовили себе преемников, например, пророк Илья воспитал пророка Иону. Это тот самый мальчик из Сарепты Сидонской, которого он воскресил из мертвого. И когда ему пришлось Илье бежать от Иезавели, которая гналась за ним, хотела его умертвить, он позаботился о том, чтобы этот ребенок, который был его ученик, был спрятан. Потом у Ильи был учеником обычный крестьянин, пророк Елисей, которого Илья призвал просто от Сахи, взрослый человек, который оставил все и пошел за Ильей, и сподобился даже получить благодать в два раза больше, чем пророк Ильи. И целые группы пророков следили за Ильею, и в какой город не приходил Илья с Елисеем, пророческие группы по 50 человек, по 10 человек, они сообщали Елисею: «А ты знаешь, что твой господин сегодня Господь заберет на небо?» И тот с пониманием, он тоже пророк был, отвечал: «Да, я это знаю». Поэтому говорить, что пророков было мало, мы не можем. Дело в том, что многие пророчества, они имели отношение вот к тем временам, когда они изрекались. Поэтому не все пророческие тексты, они записывались. И в Библии содержатся только те пророческие тексты, которые они универсальны тем, что они имеют назидание для того времени, когда произносятся, имеют назидание для всех последующих времен. Но есть пророчества, которые запечатаны только для последних времен. Например, в книге пророка Иезекииля, где говорится о Гоге и Магоге, там сказано, что для отдаленных времен это пророчество. Или в книге пророка Даниила есть целый ряд пророчеств, о которых сказано, что они для последних времен. То есть они не предназначались пророчеству для тех времен, когда они изрекались. А или для отдаленных, или для последних времен. Но чаще пророки, они, конечно, говорили для своих современников, но говорили так актуально, что их пророчества, они живы и действенны и для нас, когда мы читаем Исаию, когда мы читаем малых пророков, Иеремию, других. Потому что в истории все повторяется, как премудрый Соломон говорил: если видишь что-то новое, не верь, это забытое старое. И у нас еще звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
С праздником. Раба Божия Анна из Москвы. Батюшка, вот я каждый раз перечитываю Ветхий Завет, у меня такой простой вопрос возникает. В Бытие, глава 10, там, где перечисляется родословие сынов Ноевых, сказано, что это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях и народах их. А уже дальше, когда о Вавилонской башне говорится о том, что Господь смешал язык по всей земле, и то есть языки уже как бы и рассеял потом Господь их. Вот мне интересно, если уже раньше были языки, как же Господь тогда...
Нет, вы здесь должны понять, что Библия — это не учебник истории, и здесь жесткой хронологии нету. Расселение происходило только после Вавилонского столпотворения. Ну, например, давайте вспомним такой случай. У Авраама был отец по имени Фара. И Авраам родился, когда Фаре было столько-то лет. А Авраам покидает своего отца Харан, когда ему 75 лет. А потом посмотрите, сколько лет прожил Фара. А об этом говорится перед тем, как Авраам покидает Харан. Получается, что отец Авраама, после того, как Харан был покинут Авраамом и Сарой, прожил еще очень много лет. Еще очень много лет, но без Авраама. Таким образом, Писание как бы немножко так вот, в кавычках, стыдливо умалкивает о том, что Авраам был вынужден покинуть своего отца, скорее всего, идолопоклоннические наклонности, которого они не прекращались. Или, например, в 18 главе книги Бытия объясняется, почему Бог избрал Авраама. Там сказано, потому что он воспитает своих детей в заповедях Божьих, в уставах, постановлениях, и дом свой воспитает. То есть имеется в виду не только дети, Измаил, Ишмаэль и Исаак, Ицхак, но и имеется в виду внуки. Если мы внимательно посмотрим по числам, в каком возрасте у Авраама родился Исаак, в каком возрасте у Исаака родился Исав и Яков. И мы выясним, что когда Авраам умер, Иакову и Исаву было по 15 лет. А обучение детей начиналось с 5 лет где-то. То есть они хорошую десятилетку получили, находясь в школе Авраама, своего дедушки. Или классический случай, здесь все художники, как правило, ошибаются, когда Сара говорит Аврааму: прогони Агарь вместе с Ишмаэлем, Измаилом, то Авраам не хочет, но Господь говорит: послушайся Сару, жену свою, и Авраам, он прогоняет Агарь, и он дает хлеба, дает бурдюк с водою на плечо, и Измаила. И некоторые переводчики переводят, как бы Измаила дал чуть ли не на плечи. А этого никак не получается из текста. Почему? Во-первых, когда Сара повелела, чтобы прогнали Агарь и Измаила, когда отняли от груди Исаака, от груди отнимали в 2-3 года, как мы видим в Священном Писании, и она увидела, как Измаил ведет себя дерзко по отношению к маленькому Исааку. Там такое плохое слово стоит, мацахек. Он мог оскорблять его, он мог как-то подвергать опасности даже его жизнь. Есть разные предания. Нам известно из Писания, что когда Авраам обрезался, а Исаак был зачат именно от обрезанного Авраама, Измаилу 13 лет. Через год рождается Исаак. Измаилу 14 лет. 14 лет. От груди отнимают через 3 года. Через 2-3 года. Получается, что Измаилу 17 лет. И что же 17-летнего она взяла на плечи и понесла Агарь? А ведь многие художники, и Даре, и другие изображают, что Агарь, она вот несет чуть ли не на руках. Это бюрдюк с водою на плечо дал Авраам. А мальчика, почему там говорится о плече, он был болен. И она, придерживая его, шла в пустыню. Кто-то может сказать, а почему Авраам не позаботился о них? Ведь другим своим детям, например, детям от Хитуру, он дал подарки, они стали князьями на Востоке, потому что Авраам не сомневался, что Бог позаботится о Саре и Измаиле, потому что были пророчества, что именно великий народ произойдет от Ишмаэля, и мы знаем, что от Измаила произошли измаилитяне, то есть арабы, великая нация в этом мире. А тот текст, на который вы ссылаетесь, действительно здесь сказано, это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их, то есть когда они уже разошлись после Вавилонского столпотворения. Поэтому вот внимательнее вы вчитывайтесь в библейские тексты, вы поймете, что хронология исторических событий, она не всегда там соблюдается, потому что это не учебник истории, а учебник жизни. А это все-таки разные вещи. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Вопрос по Левиту. Это глава 21, стих 10. Там говорится о том, что первосвященнику нельзя, не разрешают
глава какая?
Себе одежды.
Глава какая?
Глава 21.
21, а стих?
10, по-моему, 10.
Угу. Это, по-моему, случай с трауром, да?
Ну вот, я, собственно, и хотел как раз вот толкование, поскольку Каиафа разодрал на себе одежды, а он был первосвященником, и в соответствии вот с этим стихом это было запрещено левитам. И вот как раз хотелось бы узнать, что святые отцы говорят, ведь он фактически нарушил закон, разодрав на себе одежды, как... Почему так? Ну, то есть, вот это противоречие получается.
Ну, противоречий там было очень много. Во-первых, они не имели права выносить приговор после рассмотрения дела. Это очень серьезное противоречие. Дело в том, что и в Писании, и в самых древних толкованиях иудейских, в Талмуде, в трактате Сангедрин, где говорится о порядке проведения суда, в трактате Макот, где говорится о свидетелях, там даны вот всякие законы. Так вот, они эти законы нарушали. Во-первых, они не имели права выносить приговор в тот день, когда происходило разбирательство. Во-первых. Во-вторых, нельзя было проводить суд ночью. Они должны были проводить суд на открытой местности. Обычно суд проводили или рядом с храмом, или в одной из обширных пристроек к храму, куда мог прийти каждый желающий и засвидетельствовать в защиту обвиняемого. Потому что по закону еврейскому предоставлялось даже определенное время, чтобы каждый мог прийти и засвидетельствовать защиту обвиняемого. Далее, по еврейским законам, которые не прописаны в Библии, но считаются обязательными у иудеев уже с древнейших времен, ни по какому обвинению они не имели права выдавать еврея язычникам на суд. Ни по какому обвинению. И во всех серьезных сводах таких кодификаций еврейского закона и у Маймонита, и у других, и у Раши, мы видим, что те, которые выдают своего собрата язычникам по любому обвинению, а тут просто было подложное обвинение, его обвинили перед Пилатом в том, что он решил стать царем иудейским, а то те люди не наследуют жизнь вечную. То есть даже в ад не попадут. Есть такое понятие карет, то есть всецелое уничтожение, истребление. И вы совершенно правильно заметили, что он не имел права раздирать одежду. Здесь говорится... И никакому умершему не должен он приступать, то есть имеется в виду, что в случае траура он не должен раздирать одежду, там он разодрал одежду как бы в знак того, что он услышал некое богохульство, человек называется Сыном Божиим, но даже в этом случае он не имел права раздирать одежду. Это вот еще одно из свидетельств из Слова Божия о том, что суд, который творился над Господом нашим Иисусом Христом, он был с нарушениями Священного Писания и всех тех правил, которые выработали именно к тому времени иудеи и прописали в Мишне, в древнейшем своде своих законов. Спасибо за этот интересный звонок. У нас звонок в телефонной студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Тоже Михаил. У меня вопрос по Евангелию. Младенец есть так у Луки стих, в котором говорится, что младенец возрастал и укреплялся духом. Укреплялся духом. Вот какой смысл вкладывается в эти слова? И второй вопрос у меня. Вот часто в Евангелии встречается слово «преобращение к Иисусу Господи». Является это свидетельством того, что к нему обращаются как к Сыну Божию? Или есть еще какой-то другой смысл в этом слове?
Вы знаете, если говорить о тексте, который вас интересует, это Лука 1.80, «младенец же возрастал и укреплялся духом», и был в пустынях до дня явления своего Израиля. В одном случае это говорится об Иоанне Крестителе. А об Иисусе Христе, вторая глава Евангелия от Луки, 40 стих, «Младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». А здесь уже о Христе. Дело в том, что в Иисусе Христе мы исповедуем две природы, то есть природы божественные, он был истинный Бог, и в то же время он был истинный человек. И более того, в нем было две воли. Одна воля божественная, другая воля человеческая. Поэтому, когда говорится о том, что он укреплялся, что он возрастал, ну, возрастал он физически, он родился младенцем, укреплялся духом, исполнялся премудрости, то есть он занимался изучением закона, сам будучи божественным логосом, и благодать Божия была на нем, как мы прочитали Лука 2:40. То есть здесь нам не надо просто путать две природы, истинную божественную природу, которая неизменяемая, потому что в Боге нету тени перемен, и человеческая природа, которая, конечно же, она изменяемая, и она может претерпевать всевозможные какие-то изменения. И мы видим, что Христос в одном случае, он говорит, я и Отец одно, в другом случае он говорит, Отец мой больше меня. Это тоже связано с его природами. По истинной божественной природе он говорит, я Отец одно, а как человек он, конечно же, говорит, Отец мой больше меня. И вот свидетели Иеговы, и адвентисты, и всякие другие верующие других религий, они иногда воспринимают вот такие выражения, как противоречащие друг другу. И они стараются найти какое-то объяснение, которое оно бы сгладило это внешнее противоречие, впадают в разные ереси. Поэтому христологию, учение о Христе, о единой ипостаси, о двух природах, человеческой и божественной, все это надо изучать по церковной догматике. И если вы это будете делать, вам будет намного проще разобраться, в каком случае он действует как Сын Божий, в каком случае он действует как человек, способный страдать, мучиться, переживать. Например, Иоанн Дамаскин задается вопросом, он спрашивает, а кто страдал на кресте, кто страдал в Гефсимании? И он отвечает, страдать могло то, что способно страдать. То есть вот человеческая природа, связанная с слабостью телесной, а то, что бесстрастно, оно и оставалось бесстрастным. Такой приговор выносит Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры. Кстати, я всем рекомендую догматику изучать по этой книге. Она, во-первых, небольшая, это преподобный Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, и в ней очень так точно и кратко излагаются основные истины веры. Потому что если брать других авторов, ну, например, догматическое богословие Макария, это прекраснейшая, конечно, хрестоматия по догматике, там огромное количество цитат подобрано, догматических определений, без которых невозможно изучать догматику. Но в то же время достаточно пространная вещь, ее надо иметь дома. Она поможет уточнять какие-то моменты, которые слишком кратко излагаются у того же Дамаскина или в катехизисе Филарета, а здесь мы можем более подробно установить, о чем же идет речь. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Москва, Розанова, Мария. Вот очень у меня приятно. Такой вопрос. Когда Архангел Божий явился Марии, в своем благовестии он ей сказал, и даст ему, то есть Иисусу Христу, Господь Бог престол Давида, отца его. Почему Давид отец его? Ведь Господь потом сам в беседе с иудеями сказал, какой же он сын Давиду, когда он сказал, ну, там, знаете, это...
Ну, давайте вспомним другой пример. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. С этого начинается Новый Завет. Но в каком смысле вообще может быть родословие у того, который есть Бог предвечный, и никто не может исчислить дни его, как говорили древние пророки. Здесь по человечеству говорится. Как раз вот опять тот вопрос, который мужчина до вас задавал. Господь наш Иисус Христос, Он истинный Бог и истинный человек. И вот истинное человечество, оно было зачато от Духа Святаго и Марии Девы. Это чудесное было зачатие. И рождается он как потомок Давида, потомок Авраама. В духовном смысле, почему он называется сын Давидов? А давайте вспомним, что у Давида было много сыновей. А какой был самый значимый сын? Соломон. А какое самое значимое событие совершил Соломон? Он построил храм. Причем в то время это был единственный храм на всей планете. В Иерусалиме на горе Мориа. И долгое время... храм был один единственный, посвященный Богу истинному, Богу Авраама, Исаака и Иакова на горе Мориа. А Христос пришел в этот мир, как второй Соломон. 16 глава Евангелия от Матфея, он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть он создал духовный храм веры в него, как в Сына Божия и Мессию. Далее он называется сыном Авраамовым, да, по происхождению -то он от Авраама, и даже враги Христа не сомневаются в этом. В Талмуде говорится, что он был кошерный еврей, то есть у него было правильное происхождение, в той же Мишне говорится. А почему сын Авраама в духовном смысле? У Авраама тоже было несколько сыновей, у него были дети от Хитуры. У него был сын от Агарь, Ишмаэль, Измаил, от Сары, Ицхак, Исаак. Почему Христос называется сыном Авраама в родословии от Матфея? Какой самый значимый сын? Сын обетования, Исаак. А какое самое значимое событие было в жизни Исаака? Это событие в еврейской традиции называется путы Исаака. Когда Авраам связал путами своего сына и понес его на гору Мориа, чтобы принести в жертву Богу, точнее, связал его на этой горе этими путами. Иудеи боятся даже произносить слово «жертвоприношение», потому что, когда они читают этот текст, им очень страшно за Исаака. И когда Авраам поднял жертвенный нож каменный, чтобы зарезать Исаака, принести его в жертву, то Бог остановил, и было сказано через ангела, что Бог усмотрит Агнца для себя. И вот этот Агнец, который был усмотрен Богом, это Господь наш Иисус Христос. Именно поэтому, когда Иоанн Креститель увидел его на Иордане, он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Тот самый, о котором Авраам сказал, Яхве Ире, то есть Господь усмотрит, Господь увидит.
Господи, Господи.
нас телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Что я должна была ответить адвентистке на такой вопрос? Значит, у вас четвертая заповедь у православных не соответствует действительности. Я открыла там, что вроде как суббота должна быть как воскресенье. В общем, я ей не смогла ничего ответить.
Я понял ваш вопрос. Давайте откроем Священное Писание. Это книга Паралипоменон. Здесь мы находим такие слова. Это 36 глава, 2 Паралипоменон, 21 стих. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не праздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Этот стих показывает нам термин «субботство». Что значит «земля субботствовала до исполнения 70 лет»? Пока евреи находились в Вавилонском пленении, а оно, как и коммунистическое пленение, длилось 70 лет, то земля не обрабатывалась никем, она субботствовала, то есть пребывала в таком постоянном покое. И в послании к евреям мы читаем, что для народа Божия еще остается субботство. Что такое субботство? Субботство – это когда мы не просто один день в неделе посвящаем Богу, а когда мы посвящаем Господу каждый день. Надо сказать, что Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы нарушить закон, но исполнить. А на славянском языке это звучит более убедительно. Он пришел не разорите, но созиждите, то есть восполнить закон. Если древние иудеи один день посвящали Богу, а шесть дней делали обычные дела свои, то у православного христианина нету обычных дел своих. В каком смысле? В том смысле, как апостол Павел сказал, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому христианин посвящает Богу и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье. Вот это называется субботство, о котором в послании к евреям сказано, почему для народа Божия остается субботство. И мы должны это понять, это христианская традиция, это прославленная суббота, когда не просто один день посвящается Богу, но все, что мы не делаем делом или словом, стоим ли у станка, работаем на заводе, воспитываем ли детей в школе, или добываем уголь в шахте, служим у престола, христиане все обязаны делать во имя Иисуса Христа. Потому что христианин есть письмо Христово, которое всюду читается и всеми узнавается. Поэтому наше служение совершается на всех уровнях социальных наших взаимоотношений с этим миром, с окружающими. И мы не можем, как древние иудеи, только один день посвящать Богу. Мы должны именно чествовать прославленную Христом субботу, когда все дни уже мы пребываем в покое, несмотря на то, что мы совершаем труд. А наш покой, наша защита – это Христос, который сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Успокою, то есть, значит, будете пребывать в покое, то есть в субботстве. Таким образом, мы, православные христиане, в отличие от адвентистов седьмого дня, не только один день в неделю посвящаем Богу, но стараемся каждый день посвящать Богу. И в этом наше отличие от иудействующих, от субботствующих, в таком несовершенном ветхозаветном понимании этого праздника. А то, что Христос имел право отменить ветхое прославление субботы и заменить более совершенным, это исходит из того, что Он сам называет себя господином субботы. То есть Он господин каждого праздника. И Он вправе был дать нам возможность каждый день пребывать в покое и общение с Ним. Как и воскресение Христово. Казалось бы, воскресение Христово осуществляется один раз в году, когда Христос воскрес на Пасху. Но мы же празднуем воскресение Христово каждый седьмой день недели, тот день, который называется воскресение у нас. Он следует после субботы. И это тоже право церкви не только один раз в году отмечать это событие, как делают, например, свидетели Иеговы, они вспоминают только один раз в году, события смерти Иисуса Христа, последующее воскресенье, а мы каждый воскресный день вспоминаем это событие и поем песнопение, которое связано с Христовым воскресением. Когда христиане начали эту традицию, со стороны иудеям, их соседям, могло показаться, что христиане каждый день празднуют Пасху. А это так и есть, потому что пасхальные песнопения, они у нас входят в воскресный цикл песнопений. То есть христиане – это пасхальные верующие и субботствующие верующие, в том смысле, что каждый день мы посвящаем Богу, а не так, как древние иудеи, которые только один день в неделю вели религиозный образ жизни, а в другие дни делали обычные дела свои. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это рабочий Михаил. А у меня вопрос такой. Насчет слишком большой стоимости свечи в церквях. И у моей бабушки есть свое мнение по этому поводу.
Стоимость свечей? Стоимость свечей. Я понял ваш вопрос. Стоимость свечей, она определяется настоятелем, исходя из закупочной цены и нужд храма. Если храм строится, конечно, стоимость свечи, она будет всегда больше, чем нежели вы покупаете свечу в храме, который давно построен. Собственно говоря, в основном доход любого храма, он строится не на требах. Потому что по законам церкви, если человек приходит на требу, и он говорит, что у него нет денег, мы все равно обязаны требу совершать. Любое таинство мы обязаны совершать. Там есть у человека средства для пожертвования, нету. И об этом и покойный патриарх говорил, и теперешний патриарх об этом говорит. А свечи – это такая форма пожертвования, фиксированная форма. Но надо сказать прямо, что если у человека нет средств на свечи, это не значит, что его молитва она не достигнет Бога. Господь слышит молитву любого человека. Вспомните лепту вдовы, когда Иисус Христос стоял около сокровищницы храма и видел, как иудеи кичились друг перед другом, каждый там больше денег давал, больше. И подошла очень бедная вдова, которая дала сумму, которая равнялась дневному пропитанию. И Христос сказал, вот она дала больше всех. Вот это может быть про вашу тещу. Она дала больше всех, и Христос добавил, эти все они от избытка своего дают, и вряд ли особое благословение Божие они и получают. А она все, что имела, отдала. То есть она дала от любви. Поэтому вы за свою тещу не переживайте. Господь наш есть Господь труждающихся обремененных, Он Господь простых людей. А вот эти суетящиеся богатые, которые там мелькают с церковными наградами и так далее, это, в общем-то, в основном чужие для нас люди, которые пытаются откупиться от Божьего гнева, справедливо на них движимого. И какая их судьба? Отцы говорили, что богатые спасаются обнищанием. И мы надеемся, что богатые люди, действительно, они, если они будут искренне заниматься благотворительностью, то есть не с чувством каким-то таким вот человеческим, что вот я хочу там дать больше, чем другой, а желанием именно послужить Богу, то они спасаются обнищанием. Вот так о них говорили святые отцы, что богатые спасаются обнищанием. И вот в Евангелии от Луки есть такой рассказ, что Господь однажды пришел в дом к одному человеку, который был не просто богат, он был начальник богатых, он был начальник мытарей. Но сам приход Иисуса Христа произвел такое сильное нравственное перерождение в сознании этого богатого человека по имени Закхей, что о нем сказано в 19 главе Евангелия от Луки, 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. И когда вот Иисус услышал такие слова, Он сказал, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. То есть богатый может спастись обнищанием. А если он до конца будет вот сидеть на этих своих богатствах, то к нему применим стих из Писания, что как верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко, так и богатому невозможно войти в Царствие Небесное. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да, здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, у нас вот такой вопрос. Немножко вернуться на предыдущую тему, когда Господь страдал и по человечеству, и по божественной природе не страдал. А вот как догматика нам не говорит о том, что мы не знаем, как вот Господь Бог, сам Отец, чувствовал, человеческих свойств у Бога. Вот хотелось бы вот на этот вопрос узнать.
Божество, оно, конечно, бесстрастно. Это без сомнения так. Иначе бы оно было бы подвижно. То есть в одном случае он страдает, в другом случае он радуется и так далее. А то, что меняется, оно не может быть совершенным. Но в то же время сам факт сотворения мира, он свидетельствует о том, что божество творит мир для того, чтобы вести в радость своего внутреннего бытия других существ. Ведь что такое Бог до сотворения мира? Любит ли Бог себя до сотворения мира? Вот когда мы с мусульманами, иудеями беседуем, они говорят, что Бог – это единица. И мы спрашиваем, а любил ли Он себя до сотворения мира? Они говорят, конечно. Мы говорим, если Он единица, и Он любил себя до сотворения мира, то Он источник эгоизма. Но в православном понимании Бог любил себя до сотворения мира. Но это тринитарная любовь. Это когда Бог Отец любит Бога Сына. Бог Сын любит Бога Отца. Бог Отец имеет жизнь саму в себе и постать. Бог Сын имеет жизнь саму в себе и постать. И любовь Бога и Отца имеет жизнь саму в себе. Это Дух Святой. Как Григорий Великий говорил, что Дух Святой – это и есть божественная любовь Отца и Сына. Это же и говорил Блаженный Августин. Так вот, сам факт творения, то, что Бог решил сотворить мир, свидетельствует о том, что Он сотворил нас для того, чтобы ввести нас вот в эту радость, в эту любовь тринитарную. Ведь Христос неоднократно подчеркивает, будьте едины, как я един с Отцом. Или говорит, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. То есть сам факт сотворения мира – это уже проявление некой жертвенности по отношению к нам. И, конечно же, золотой стих из Священного Писания, где говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Но как это связать с тем, что Бог бесстрастен? Скорее всего, это можно объяснить только одним. Любовь – это одно из существенных свойств Бога. Причем неизменяемое. И чтобы понять меру вот той любви, которой Бог возлюбил нас, давайте вспомним слова, которые я часто цитирую, но сколько бы раз я их не цитировал, я всегда в них нахожу удовлетворение, думаю, вы тоже. Это толкование святителя Иоанна Златоуста на 113-й псалом. Он говорит, Бог любит тебя больше, чем отец и мать. Бог любит тебя больше, чем твои друзья. Бог любит тебя больше, чем ты сам любишь себя. Бог любит тебя больше, чем Бог любит самого себя, ибо ради тебя Он отдал Сына Своего, возлюбленного, единородного, в жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое свидетельство о любви божественной, оно многого стоит. И когда мы говорим о том, что значит, грешник как бы ставится в такое положение, что Бог удаляется от него. На самом деле грешник сам своими грехами удаляется от Бога. Это подчеркивает. Не Бог удаляется от нас, а мы удаляемся от Него. Не Бог даже наказывает нас, а мы сами наказываем себя тем, что мы совершаем тот или иной грех, а, как известно, любой грех, он суицидален, потому что любая заповедь, то есть исполнение закона, то, что является противоположностью греха, это источник жизни. Сказано, исполнивший закон будет жить этим законом. Поэтому Господь все необходимое создал для счастья каждого из нас. Вот таким образом Он как бы раскрыл свою природу, подлинную природу, именно неизменяемую природу. И когда ученики говорили, покажи нам Отца и будет довольно, Христос отвечал, сколько я с вами, и вы что, не видите? Ведь Он воплотился, стал Бога-человеком для того, чтобы раскрыть подлинные намерения Бога Отца относить народа человеческого, показать характер Бога Отца, который был недоступен даже для ангелов. А поэтому в Священном Писании мы можем найти такие слова, что Он показал себя ангелом. То есть Он проповедан в народе, показал себя ангелом. Проповедан в народе Он был апостолами. А вот этот текст, это 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, то есть ангелы, взирая на Христа, на его поступки, поведение, они постигали характер Бога Отца. Проповедан в народах апостолами, принят верою в мире, вознесся во славе. Но здесь для меня очень важен вот этот текст, что оправдал себя в духе. Зачем Богу себя оправдывать? Потому что дьявол – клеветник. Дьявол, он клеветал на Бога. Когда он обращал наших прародителей, потом дьявол всегда клевещет на Бога. Он внушает мысль, что Бог жестокий, что Бог как бы сидит в засаде, ждет, когда мы согрешим, чтобы заключить нас в вечной крематории, чтобы мы там вечно мучились. То есть он навязывает нам искаженный образ Бога. Поэтому 1 Тимофея 3:16 сказано, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, то есть уже никто не может сомневаться, что наш Бог есть любовь, показал себя ангелом, ангел до этого закрывали свои лики крылами, чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог, проповедан в народах. То есть в церкви содержится правильное учение о Боге, принят верою в мире, вознесся во славе. И у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Спаси, Господи, батюшка, благословите.
Господь вас благословит.
У меня вот вопрос. Вот дается, нам даются скорби. Это по грехам. А если я прошу Господа, Господи, ну, как бы, ну, скорби убрать. Это отклонение от креста. И также я не имею права скорбить, потому что я согрешаю против этого. Как это?
Как это понять? Ну, во-первых, надо понять, что все испытания нам даются с одной целью. Не для того, чтобы нас понять. Бог не хочет экзамен какой-то нам учинить, чтобы разобраться, что у нас внутри. Потому что для Бога мы все абсолютно прозрачны. Скорби, переживания, как это я часто говорю, они даются с одной целью – усовершенствовать нас. Вот эта цель. То есть Господь посылает нам болезни, посылает нам каких-то недоброжелателей. И цель одна – чтобы нас усовершенствовать. Даже некоторые отцы говорили, если бы не было соблазнов, то никто бы не спасся. И смотрите, что пишет апостол Петр в первом послании, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». То есть вера, когда она подвергается испытаниям, она драгоценней золота, но и само золото испытывается огнем. Есть в нем какая-то примесь или никакой примеси нету? Вот это очень необходимо узнать. Поэтому любую скорбь принимайте как из рук Божьих. И знайте, что Господь нас испытывает, чтобы усовершенствовать нас. Вот Авраам, он послал 10 испытаний, и это было усовершенствование этого человека. Не случайно, что мы, христиане, называемся детьми Авраама по вере. Христиане-мужчины, а все женщины-христианки называются детьми, дочерьми Сары. У апостола Петра так сказано, что христианки должны подражать Саре. Точно так же, как мужчины Авраама. Потому что эта семья, она претерпела такие испытания. Не на каждую семью может выпасть вот подобное какое-то испытание. И у нас телефонный вопрос в студию.
Алло, можно говорить?
Да.
Алло, здравствуйте. Я кинофильмов, я по интернету смотрел, «Соль земли», «Пророчество застанцев», отца Николая Рогозина, вот, Архимеда Тавриона, о том, как они пророчили в последних временах, вот, что не надо именно НН брать, и паспорта вот новые, там, с сатанинской печати, вот, а как же вообще быть-то, вот?
Ну, мне вообще создается впечатление, что некоторые, которые вот сторонники чемоданных настроений, они хотят, чтобы мы перестали детей рожать, и Москву бросили, чтобы черные сюда въехали, жили здесь, а мы где-то там по горам, по лесам скрывались. Мы Москву не сдаем, не сдаем. Кто в чем не говорил, это первосвятительский город, и мы должны очень серьезно относиться к обороне его, именно к духовной обороне, когда действительно идет какая-то просто атака. Идет атака против наших святынь, в том числе и тот случай, который мы обсуждаем. Вот записочку мне подали, где в Писании сказано, что христианки должны подражать царе. Это 1 Петра, 3 глава, вот с 3 стиха и ниже. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Тут, правда, и для мужей сказано. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Оказывается, если мужчины ведутся неправильно по отношению к женщинам, то будет препятствие в молитве. А так как молитва связана с помощью ангела, вот те, которые слушали передачи 7 до 8, это уже знают, усвоили, то, наверное, ангел жены всегда заступается за обиженную жену. По крайней мере, в Писании мы четко видим, что Бог поддерживает чаще нелюбимых жен по сравнению с любимыми женами. Это вот во всех буквально случаях. И даже есть закон во второзаконии, если есть дети от любимой жены и дети от нелюбимой жены, вот детям от нелюбимой жены надо оказывать больше помощи, чем детям от любимой жены. И, как всегда, я спрашиваю молитвы за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас, Христос!